Меблированные комнаты «Версаль» помещались на втором этаже. В нижнем же этаже дома номер 13 располагалась оптическая мастерская «Милька», у которого Чехов заказывал себе пенсне, а с переулка притулился магазинчик «Заграничные новости», где гимназисты покупали папиросы с порохом, шутихи и из-под прилавка легкомысленные картинки. По секрету, как бы в оправдании непомерной цены, сообщалось, что карточки пришли из самого Парижа, хотя в действительности ниточка тянулась в газетный переулок, фотографию Гольцвейнера, сентиментального баварца и великолепного художника-анималиста. В советское время дом номер 13 вначале был передан гостиницами Бельпрома, а затем в него вселился объединенный архив Мосводоканала. Бодрые архивариусы в нарукавниках делали выписки, а первый начальник архива Горобец, бывший мичман Балтфлота, резал ливерную колбасу на лакированной конторке Милька, умершего в Харькове от тифа в 21 году. Так, меблированными комнатами, магазинной суетой и лоснящимися нарукавниками, день за днем и год за годом осквернялся забытый алтарь храма Воскресения в Скоморошках, пока однажды, на рассвете, из глухой стены соседнего флигеля, бывшего училища колоновожатых, не вышагнули двое. Один был безобразный горбун. Светофоры отражались в его серебристых доспехах, отчего те казались заляпанными кровью. На поясе, вдетый в кольцо, висел меч без ножен. Меч был странной формы. Завершался он крюком с зазубринами. Лезвие покрывали каббалистические знаки. Другой, приземистый мужчина, мрачный и суровый, как языческий истукан, был черноус, с сединой, серебрящийся в бороде. Красное, свободное одеяние с черными вставками точно стекало с его плеч. Стражи мрака, возникшие столь бесцеремонно, огляделись. На асфальте клочьями лежал туман, пахнущий сырым одеялом. Черноусый вопросительно поднял брови, оглянувшись на горбуна. «Ну и? Я жду, Легул!» — произнес он, с усилием дыша сквозь разрубленный нос.
«Дарий, это тот самый дом. Редчайшее место. Здесь сходятся все нужные нам энергетические потоки. Все необходимое подготовлено. Я распорядился. Защитная магия, пятое измерение. Комиссионеры и суккубы оповещены. С завтрашнего дня ты начинаешь работу. Прием отчетов, отправка эйдосов и так далее. Обычная рутинная деятельность мрака. Разумеется, в данном случае она будет скорее отвлекающей, однако пренебрегать ею не стоит. Эйдосы на дороге не валяются. О том же, что будет твоей главной задачей, тебе известно», — покровительственно сказал горбун.
«Отлично. Ну, титан духа и пленник тела, что еще скажешь? До чего еще ты додумался за те века, что мы не встречались?» — иронично спросил Арей. Важный тон горбуна его явно раздражал.
«Что предателей не существует, зато есть только люди, нравственно приспособленные», —
тонким горловым голосом ответил горбун. «Недурно сказано, мой кладбищенский гений. Ты поэт и философ, взращенный на хилой почве канцелярия мрака. В таком случае Иуда всего лишь решивший подзаработать интеллигент, остро нуждающийся в горсти серебряников. Ну ладно, хватит кормить друг другу рагу из парадоксов. Вернемся к делам. Ты уверен, что время настало?» Горбун скинул голову. Голос его прозвучал фанатично.
«Да, все ближе день, когда свет и мрак снова сойдутся в битве. И мрак победит. Маги света перестанут мешать нам, забьются в свои заоблачные норы. И эйдес и лопухоидов, которые мы вырываем теперь у них с таким трудом, хлынут к нам нескончаемым потоком. Все, что нам нужно, это последние усилия».
Арий посмотрел на него с плохо скрываемой насмешкой. «Я в курсе. Очень мило, что ты напомнил», — сказал он. Легул остро взглянул на него. Рука невольно скользнула к бедру, где висел меч.
«Ты ведь ненавидишь меня, Арей? Ты бы с удовольствием снес мне голову, сорвал бы с меня крюком своего меча Дарх и разбил его, а все заточенные в него эйдесы забрал бы себе», — прошипел он.
Арей пожал плечами. «Возможно. И ты ненавидишь меня, Легул. Мы все ненавидим друг друга. Это обычная история для мрака. Хочешь, сразимся? Возможно, тебе повезет больше. И именно твой сапог опустится на мой дарх, — холодно сказал он. Горбун впился в него ненавидящим взглядом. Казалось, на дне его зрачков кипит лава.
Сейчас сражение между стражами мрака невозможно. Нельзя убивать своих, пока стражи света в силе. Но потом я встречусь с тобой, и пусть победит сильнейший, — произнес он.
Арей улыбнулся. Зубы у него были квадратные и широкие, благонадежного цвета слоновой кости. «Зная тебя, Легу, я бы сказал, пусть победит подлейший. Не правда ли, Горбун?» — уточнил он. Горбун заскрипел зубами, но справился с собой. Его рука выпустила рукоять.
«Когда-нибудь мы еще вернемся к этому разговору. А пока займись мальчишкой. 12 лет уже прошло. Его дар нужен нам», — сказал он медовым голосом.
«Дар, дар. Нужен мраку, нужен стражам света. Насколько я знаю, в канцелярии до сих пор не определились, в какой мере нам стоит доверять мальчишке. И главное, почему его дар возник. Или я не прав?» — усмехнулся Арей.
«Не стоит недооценивать канцелярию мрака, мечник. Мы не определились лишь потому, что не хотим делать поспешных выводов. Нас интересует только то, что известно наверняка. Дар мальчишки — темный дар. Но он отлично обходится без дарха, что уже само по себе подозрительно. Обходиться без дарха — свойство стражей света. Ему, единственному из нас, не нужны эйдосы, чтобы поддерживать и увеличивать свою силу. А силы его очень значительны. Он, рожденный в минуту затмения, впитал в себя восторг и ужас миллионов смертных, наблюдавших истинный мрак. И именно тогда в нем пробудился дар. Он научился, не сознавая того сам, накапливать энергии, самые разные, любви, боли, страха, восторга, да чего угодно. Он делает их своими и может использовать. Мальчишка работает как огромный аккумулятор магии. Эта сторона его дара нам вполне известна.
«То есть наш милый Мефодий Буслаев просто биовампир?» — с иронией уточнил Арей. Горбун покачал головой, сидевший на туловище так криво, словно она была нахлобучена в большой спешке.
«Нет. Биовампир — это тот, кто выкачивает энергию, присасываясь к энергетической ауре человека и выпивая ее до капли. Жалкое существо, шакал. Мальчишка же плевать хотел на всякие там ауры, хотя и видит их. Он уникален. Он ловит стихийные выбросы энергии. Человек этого даже не замечает. Он выбрасывает свой гнев в пространство, просто чтобы избавиться от него. И тот спокойненько попадает в кладовые к нашему мальчику, который даже не подозревает об этом. В схватке со стражами света Мефодий может стать незаменимым бойцом. Он будет выкашивать их десятками, даже златокрылых. Если мы, конечно, сумеем должным образом его подготовить. Страж мрака, не умеющий владеть своим даром, — ничто. Но опять же, первой задачей Мефодия будут не сражения. Скоро ему 13, и ты знаешь, где он должен быть в этот день.
Да, еще одна мысль глубокая, как наши бездны, Легу. Сегодня ты в ударе, изрекаешь прописные истины со скоростью учительницы очень средней школы. Согласись, если бы не подготовка мальчишки, ты отлично обошелся бы без меня? Горбун осклабился, показав мелкие проеденные зубы.
Арей, никто не спорит, что ты лучший из бойцов мрака. Хотел бы я знать, какой способ боя тебе неизвестен. И ты отлично умеешь передавать свое знание. Но позволь напомнить тебе кое-что. Когда-то ты как будто даже имел отношение к древним богам, а языческие народы славили тебя как бога. Затем, уже в средние века после той истории, не буду напоминать какой, ты угодил в ссылку. Не забывай, где ты был, пока я не вытащил тебя. Неприятное, тусклое, безрадостное место. Кажется, заброшенный маяк на далекой северной скале в океане. Я не ошибаюсь?
Арей угрюмо посмотрел на Горбуна.